Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души», совершенная правда. Мы действительно здесь, в студии, реально слушаем вас, и вы нас. Соответственно, это означает, что вы в прямом эфире. А раз в прямом эфире, значит, вы можете дозвониться к нам, прислать свое сообщение и, в общем-то, включиться в наш диалог и общаться, как это обычно случается во время наших эфиров. Итак, телефон для того, чтобы вы могли соединиться с нами. Для москвичей это номер 8499-197-2251. 8499-197-2251. Это московский номер, если вам удобно его использовать, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Конечно же, есть и бесплатный междугородний номер 8 800 211 34. 8 800 211 34. Бесплатный междугородний номер, который действует для всех жителей Российской Федерации по всей территории нашей страны. Так что звоните, звоните, если у вас есть такое желание и возможности. Ну, а те, кто использует интернет, у вас есть возможность присоединиться к нам через наш сайт radioteos.ru, radioteos.ru, или в любом поисковике наберите «Радио Теос», и, в общем-то, к нам и попадете. Заходите и присылайте свое сообщение, прям слушая нас в онлайн-эфире. То есть мы будем читать ваши сообщения, вы будете их писать, и мы таким образом с вами будем общаться, размышлять, разговаривать, задавать друг другу вопросы, ну и прояснять всевозможные ситуации. Вот, radioteos.ru, наш сайт, к вашим услугам. Пишите, заходите. Будем рады всегда вас услышать, а вернее прочитать. Итак, конечно же, кроме сайта и всех остальных возможностей, есть электронная почта нашей передачи. На нее можно писать в любое время дня и ночи, но, к сожалению, читаем мы в основном днем, более светлое время суток, а озвучиваем тем более во время эфиров исключительно. Так что заходите на нашу почту, присылайте, вернее, письма на нашу почту, мы будем рады их прочитать здесь, в нашем эфире, и поразмышлять вместе с вами. Наша почта nat.si@mail.ru. nat.si@mail.ru. Сегодня в эфире для вас работаю я, пресвитер Салтыковской церкви Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина уже нас потихонечку подслушивает.
Да уж.
Да. Как там вам, подслушивается хорошо?
Подслушивается хорошо.
Замечательно.
Добрый день всем-всем-всем. Ну, а тем, кто очень далеко, доброго времени суток.
Ну что ж, пусть это время будет действительно добрым. Ну, давайте читать, что нам прислали сегодня наши слушатели. Уже есть.
А что-то уже прислали?
Да, уже есть, можно сказать, наслали просто. Два сообщения уже есть.
Наслали.
Да, вот наслали на нас сообщения. Сейчас мы почитаем их. Пишет нам Света. Все очень просто. Вот Света просто лаконично, так очень кратенько пишет. Рада слушать вас. Все.
Мы очень рады, Света, что вы с нами.
Что вы нас еще слышите.
Да, 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 да. Слушаете, во-первых, да, и слышите.
Ну, надеемся. Надеемся так, втайне. А второе сообщение тоже, значит, от Светы. Она так понадежней, чтобы точно знала. Знали мы, что она нас слушает. Так что два одинаковых
сообщения. Два сообщения от Светы, да?
Да, ну что ж, отлично, отлично.
Продублировано.
Но все-таки мы надеемся, что нас слушает и слышит не только одна Света.
Слушай, я тоже хотел сказать, Павел, Сергей.
Вот видите, как мы мыслим в унисон.
Прям в унисон, да-да-да.
Ну, как говорят, с кем поведешься, от того и услышишь.
Слушай, тут опять мы с тобой.
Что делать?
Интересно, так мы дойдем до конца передачи в таком же духе.
Не знаю, чем это все закончится.
Да? Единомыслие, Сергей.
Ну, иногда надо расходиться в чем-то, а то да. Мы так далеко можем зайти.
Ну, что ж, и пока. Наоборот, далеко не уйдем.
Нет, ну, у меня больше сообщений.
Раз нас просто пока рада слышать. Ты знаешь, вчера мы, так сказать, остались несколько в должниках. Вчера звонил Сергей и задавал такой вопрос. Это был не ты. Это был другой Сергей.
Да уж, я вряд ли мог бы вчера вам звонить.
Ну и голос я же знаю. Итак, он задал такой вопрос. Может ли у слов Господа, вот в Евангелии, когда он говорит, да, или когда его приводят слова, ну, по памяти там апостолы и так далее, цитируют, может ли у слов Господа быть несколько смыслов? Или смысл только один? Вот такой был вопрос.
Интересный вопрос.
Я обещала, что мы поговорим об этом сегодня. Ну, потому что это было буквально где-то к концу уже передачи, и практически не было смысла вообще там.
А, ну, отлично, раз вы обещали, начинайте, говорите, а я, так сказать, зайду попозже.
Да?
Я ж ничего не обещал. Я ж никому ничего не обещал.
Но сейчас мне это легко, потому что у меня есть письмо от Любаши.
Вот так вот.
Да.
Вот мне как все сложно-то.
Тебе сложнее, конечно, у тебя нет письма от Любаши. А у меня оно есть. И так. Она его как раз вчера прислала и так и начала. Значит, здравствуйте, естественно, а потом пишет: вас спросил мужчина, может ли в слова Господа быть не только один смысл, а и больше.
Ну,
вы
да.
Обещали завтра говорить про это. Ну, и ведь уже, как-то так, ну и ведь уже минуточка только и оставалась.
Угу.
Я подумала и захотелось поделиться.
Отлично.
Так, сейчас вот Любаша как раз меня-то и выручит. Ну и тебя в какой-то степени. Значит, вот что она пишет. Может, конечно, это и не к этому, но по мне так к этому. В последнее время в ситуациях Господь часто показывал чрезмерную раздражительность и психозы, в скобках другим словом не назвать, моего мужа Ромы. И каждый раз Рома в себе это видел, каялся. И опять в любой ситуации, даже самой мелочной, проявлял свое раздражение. Я в последнее время стала более читать Евангелие, моля Господа, чтобы он учил и вразумлял. Чтобы не было просто чтения ради чтения, а чтобы Господь преподносил живые уроки. И вот когда я читала, мое внимание Господь заострил на следующие слова: «Приносите достойные плоды покаяния». Я раньше, признаюсь честно, не понимала этих слов. Вот насколько была слепа и сухо читала Библию. По религии, повторяя лишь то, что нахваталось в разных проповедях, ничего нового для себя не открывая. То есть вот когда читала Библию, то читала, как ты, так сухо. Вот то, что уже слышала, как бы, да, так вот она, так сказать, там вот видела, находила, как она пишет, повторяя лишь то, что нахваталось в разных проповедях, ничего нового для себя не открывая. У Господа по-настоящему не училась, хотя называла себя его ученицей. И эту фразу, ну, видимо, что вот про принесите достойные плоды покаяния, просто здесь сложно, я не понимаю, как текст идет так вот прям вот сплошняком и практически даже без вот этих вот, ну, как бы без пробелов, понимаешь, да, вот?
Угу.
Поэтому я так немножко с торможением читаю. Уж простите меня, пожалуйста. Так, значит, и эту фразу я предпочитала раньше истрактовывать следующим образом. Достойные плоды покаяния – это значит, я должна участвовать обязательно в служениях и вообще что-то делать для Господа, и чтобы были какие-то результаты служения. Например, поспособствовать тому, чтобы человек покаялся. Вот так я думала. То есть приносить достойные плоды покаяния – это участвовать хотя бы в каком-нибудь служении и каять, в кавычках, каять людей. И сейчас, перечитывая Евангелие, но уже начиная шаги с Господом заново, учась у него, мое внимание Господь заострил на этих словах. Я поняла, что раньше я вообще не то думала. Я стала эти дни размышлять об этих словах и спрашивать Господа, что же это значит. И прям как будто осенило, и я поняла, что это значит. Что если ты покаялся за какой-то поступок, значит, надо более так не поступать. На то Господь и дает разные ситуации, в которых мы вели себя неправильно и покаялись. Вновь происходит ситуация, где проверяется наше покаяние, пройденный урок. И то, как мы в этот раз поступим, и определяет, принесли мы плод достойный покаяния за этот грех, или опять поступили как беззаконники. И сейчас это для меня настолько очевидно, что эта фраза именно это значит. А не участие в служении и плоды этого служения, которое сама себе выбрала. Вот так еще раз поняла, насколько можно обманываться своим разумом. В церкви, церковь почему-то в кавычках, в которой раньше находилась и из которой Господь вывел, много говорилось о том, что нужно обязательно участвовать в служениях, иначе мы не сможем принести Господу плоды и окажемся срубленными ветвями, о которых Иисус предупреждал в притчах. Вот я и стремилась участвовать в служениях, чтобы пытаться принести эти самые плоды сама. Благодарю Господа, что вывел меня из этой лжи и дал понять, что не я сама должна придумывать себе служение, а что Он направит делать, то и делать. И не самой зарабатывать спасение своими делами. Вернусь к плодам, достойным покаяния. Ну, это вот к смыслу библейской фразы, да, слов Господа. Значит, вернусь вот к этой фразе. Раньше я как-то не так серьезно относилась к этому. А ведь в Евангелии тех, кто не приносил плодов, достойных покаяния, но также приходили, каялись и крестились, таких Иоанн называл порождениями ехидниными. Я осознала, что часто мы с моим мужем Ромой ведем себя именно как порождение ехиднины, а называем себя Христовыми. Я осознала, как часто я могла за один и тот же грех каяться, а на следующий день опять его делать, опять каяться, и опять его делать, оправдывая тем, к примеру, что не совладала с собой, не смогла эмоции проконтролировать, что меня кто-то так сильно вывел, что мне невозможно было в этой ситуации поступить по-другому и так далее. Я оправдывала себя каждый раз, но уже как бы заодно, зная, что у Бога надо попросить прощения, просила, то есть оправдывала себя, но как бы заодно с этим, зная, что у Бога надо попросить прощения, просила, как бы по правилу, по религии такой жила. Слава Богу, я это более глубоко осознала сейчас. Господь вразумил. И вот ночью, на днях, когда муж уже спал, я решила написать ему записку приятную с пожеланием доброго утра. И вдруг вспомнила о недавно пережитом откровении от Господа и поняла, что Рома мой тоже постоянно кается в своем раздражении и постоянно в ситуациях опять так же поступает, то есть не приносит достойного плода покаяния. И в этой записке с любовью пожелала ему приносить достойные плоды покаяния. А потом, на следующий день, со мной Рома поделился, что в ту ночь, когда я ему записку написала, Бог ему обличающий сон послал. В этом сне Господь дал понять Роме, что он сердится на Рому, и сказал ему во сне следующие слова, что за каждое неисполненное обещание он будет перед Богом отвечать. И еще Роме в этом сне было повеление приносить достойные плоды покаяния. И вот Рома проснулся и вспомнить не мог, что Бог ему во сне показывал. Но он точно помнил, что Бог ему говорил. И вот он молился, просил Господа, чтобы вспомнить. И вспомнил про обещание, что за каждое неисполненное обещание он будет перед Богом отвечать. Но остального вспомнить не мог. И вот он подходит, читает мою записку. А там мое пожелание про плоды. И он тут же вспомнил это повеление во сне. Бог еще ему что-то говорил, но Рома пока больше ничего вспомнить не смог. Может, потом ему Господь еще даст что-то вспомнить. Когда мне Рома рассказал свой сон, я вспомнила, что я много-много-много давала разных обещаний многим людям и их не выполнила. Бывало, забывала, а когда вспоминала, думала, что поздно очнулась и так далее. И я подумала про себя. Неужели даже если я маме обещала вымыть посуду и не вымыла, это тоже может быть грехом? Я сейчас написала как пример. На самом деле я подумала, что неужели даже за какое-нибудь несерьезное дело, несерьезное обещание, что я дала и забыла, или просто некогда было выполнить, я дам ответ перед Богом, и это тоже является грехом. Вот примерно так я подумала, но не огласила. Только так подумала. И как я подумала, так Рома тут же добавил, что Господь был очень строг, и он прочувствовал, что Господь очень серьезно говорит, что за любое, за главными буквами, за любое обещание невыполненное мы ответим перед Богом. Если уж за каждое праздное слово дадим отчет, то тем более за обещание. Да будет наше слово «да», «да», и «нет», «нет». Вот эти «да», «да» и «нет», «нет» тоже большими буквами. Ведь все, что сверх того, от лукавого. Спасибо за внимание. Извиняюсь, что много написала. Не получилось пократче. Любаша.
Угу.
Вот письмо интересное.
Да, ну у нас вот звоночек тут появился. Давайте-ка мы его послушаем.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Вот я послушал тоже письмо, ну, конечно, там это правильно, но возникает вопрос, а как сделать так, чтобы, ну, покаявшись, больше не согрешать, да? И вот девушка употребляет слово «контролировать себя», но это, в общем-то, мне кажется, не совсем точное слово. Я бы сказал, что все-таки там, когда Иоанн говорит, принесите достойные плоды покаяния, чтобы креститься, он говорит, а что нам делать? Он говорит, что дайте, если у кого две одежды, дайте тому, у кого нет одежды. Там это, ну, и голодного накормите. Ну, вот. Но это значит не только вот одежда для тела, а это значит как раз вот не каять людей, да, указывая на их наготу, а наоборот стараться их покрывать, как тоже в притче о домоправителе, который списал там долги частично, ну вот, его похвалил. И как раз вот тогда, через смирение, надо как-то преобразовывать свои, вот, ну, там эти, да, ну, во всяком случае, в идеале, да, а не просто контролировать, да, и обретать самих себя вместе с другими. И вот все-таки, не знаю, с обещаниями, то, что там сон приснился, это тоже еще под вопросом, очень строгий Господь, а с обещаниями действительно ли это Господь, потому что строгость иногда кажется, что это и есть мера Господа, да, потому что вот там вымыть посуду, ну, хотя ты говорил, что мойте не внешность чаши, а внутренность.
Спасибо. Спасибо.
Ну, мне так кажется, что Любаша, во-первых, Любаша говорит, вот, Дмитрий, вы рассуждаете вообще, а Любаша говорит конкретно о том, что поняла она про себя и для себя, и что ее мужу, что ее муж вот понял из этого сна, да, и что как бы в чем он был облечен, понимаете, она просто об этом рассказала.
Я что-то, правда, не слышал. Может, я невнимательно слушал по поводу контроля там какого-то.
Ну, тут где-то у нее есть. Просто что-то здесь есть. Очень сложно найти, потому что это все сплошным текстом идет. И я тут даже сейчас заковыряюсь, не найду. Что-то там было такое.
Ну, да ладно. Вот,
что... Ну, Сергей, с другой стороны, понимаешь, словом «контролировать себя» мы можем назвать многие вещи.
Вот.
Например, испытывать себя, проверять себя, да? вот перед тем же, так сказать, перед причастием, перед хлебопреломлением, да, проверять себя, значит, перед исповедью, скажем так, да, чтобы раскаяться в том, что мы сделали. Как бы, может, кто-то делает это каждый день, проверяя, как он прожил этот день. Это же тоже можно назвать каким-то контролем.
Ну, собственно говоря, нас и Евангелие призывает
жить осознанно вообще-то,
да,
это подразумевается.
Жить осознанно, испытывать себя, верили мы.
Потому что вот противоположность этому, ну, как получилось, так получилось. Я не думаю, что Господу вот это нравится, как получилось, так получилось. Вроде бы я тут вообще ни при чем. Я как этот челн, куда вот ветер подул, туда, значит, меня и понесло.
Как говорят, ну, бес, тоже... бес попутал, да?
Вот. Да, еще и так говорят. Да.
Вот и все, он во всем и виноват, а я да, тут ни при чем.
С ним-то, Господи, и разбирайся.
Ну, это понятная позиция.
Или еще ты и виноват, что ты вот, почему его ко мне подпустил-то?
Да что ты меня не защитил?
Да, прям как Адам, да, жена, которую ты дал мне.
Да, еще звонок послушаем.
Давай.
Алло.
Алло, извините, я коротенько, но вот насчет Евангелия контролировать себя, вообще-то это спор Шестого Вселенского Собора, там Папа Римский с основными патриархами были в ересе, говорили, что во Христе божественная природа, она как бы контролировала человеческую природу, и за это он не грешил. А вот только Иерусалимский патриарх Сафроний, которого называли хулиганом вместе с Максимом Исповедником, они говорили, что нет, что на самом деле божественная природа освобождала человеческую природу во Христе. Ну вот, и как раз через смирение, вот...
Спасибо. Ну, как бы речь-то немножко не об этом. Все в практические рамки переводится. Практические, а не вообще. Ну, ладно, вопрос-то у нас, собственно, остается. Мы как бы начали.
Может ли быть у слов Господа несколько смыслов или только один смысл?
Да,
я так понимаю, что
да.
Любаша, когда она поделилась вот теми открытиями, которые произошли в их с ее мужем Ромой жизнях, она, видимо, вот показала нам, что как бы вот они понимали слова Господа вот по одному.
Ну да.
А теперь они понимают уже как бы по-другому эти слова. Причем, как они раньше понимали, как Любаш написал, это вот исходило из того, что она слышала в проповедях каких-то.
Ну,
но ведь тоже
понятно,
можно тут сказать, как... да, что как слова Евангелия могли понимать вот как-то по-своему, так могли в чем-то, ну, наверное, не все слова из проповеди понимать как-то не так, как, может быть, говорил тот, кто проповедовал. Но тоже в чем-то могли понимать как-то по-своему. Правда же?
А, ну, безусловно, это...
Ты так... вот уверен, что когда ты проповедуешь, тебя все понимают абсолютно так, как ты имеешь в виду, как ты говоришь?
Я абсолютно уверен, что меня все не понимают так, как я хотел сказать. Потому что то, что я хотел сказать, и то, что я сказал, уже разные вещи. Поэтому тут однозначно...
А кто услышал, да?
А кто услышал, а вообще у кого, может быть, зуб болел...
Да.
Или кто-то наступил кому-то на больной назор.
Это вот тоже своего рода такой испорченный телефон, как вот эта вот детская игра в испорченный телефон.
Конечно, да? Конечно. Но и исходя из этого, мы очень часто хотим услышать и слышим то, что мы хотим услышать, да? И слушаем только то, что мы хотим услышать, а все остальное, так сказать, пропускаем мимо ушей. Поэтому и читаем мы Священное Писание, и понимаем слова Господа иногда так, как мы хотим понять, вчитывая иногда, я бы сказал, очень нередко даже, вчитывая в Писание свой смысл, вот не понимая иногда сути контекста даже, просто выдергивая из контекста. Это вообще распространенная проблема, когда люди выдернули из контекста какой-то стих, какой-то мысль, отрывочек,
или даже
кусочек.
Каких-то несколько слов из стиха,
да,
вообще уже.
Да, это уж вообще катастрофа. И все на этом, так сказать, выстраивают какое-то учение, а совершенно необоснованно, потому что речь об этом не шла, не идет и не собиралась даже идти вообще о другом все. Вот вам, пожалуйста, что написано и что услышано. Потому что, как говорят лингвисты даже, вот само слово это, которое написано было, при определенных условиях, в определенной обстановке, как называют специалисты, филологи, в дискурсе определенном, да, написано, оно же ведь... Не просто было как лозунг какой-то кинут там в массы, и кто там поймет, как поймет, они и так и пусть будет, да? Нет, оно писалось конкретным людям, в конкретных обстоятельствах, с конкретным посылом и нагрузкой, с конкретной темой, содержанием, так сказать. Вот это главное понять, важно для нас. Поэтому естественно, что мы можем читать одни и те же слова и по-разному их понимать. Более того, у Священного Писания есть, не побоюсь этого слова, более глубинные смыслы, которые зависят от нашего внутреннего духовного состояния, от нас, от способности видеть глубокие внутренние взаимосвязи в Священном Писании. Помните, вот у нас как-то женщина, она нам прислала, что-то я уже забыл, по какому поводу, но из Ветхого Завета, вот она, целый кусок, и мы тогда просто вот с удовольствием прочитали ее письмо, как вот она эти взаимосвязи отследила.
Да,
про какого-то
было.
Царя
из
там.
Из Финляндии, по-моему,
женщина. Вот совершенно потрясающий момент был, совершенно замечательный пример, когда жизнь одного человека, вроде бы, казалось бы, один отрывок из Священного Писания, описывающий жизнь, как он откликался многочисленными взаимосвязями, пересечениями с другими местами в Священном Писании. В Ветхом Завете, в частности. Это было просто потрясающее событие, когда мы читали это. Просто замечательно. Человек все это увидел. Он собрал все это вместе. Я просто...
А началось с того, что какой-то вопрос возник. Ну, как обычно это бывает.
Да.
Какой-то возник вопрос. И она стала разбираться с этим вопросом, постарался его понять. И стала искать вот эти параллельные какие-то места по ссылкам в Священном Писании, по симфонии. И вот у нее выстроилось, в конце концов, когда она вот эти... Сергей, ведь очень часто бывает так, достаточно просто прочитать вот эти параллельные места, да, или вот тематическое изучение провести. Для этого можно использовать симфонию, вот сейчас же легко купить вообще.
Да зачем
и
покупать, когда есть электронные симфонии, тем более.
Есть электронные, да.
Вот, и смысл действительно раскрывается в ином свете, чем когда мы вот так поверхностно скользим по глади поверх, так сказать, Священного Писания.
А потом ведь не будем забывать еще, да, все-таки Библия – это такая книга, которая была написана, вот Новый Завет, это вот где-то там 2000 лет тому назад, да, или там, можно сказать, 1900 там…
Скажем, совсем почти недавно.
С копейками, да, вот. Понимаете? А у нас даже вот уже за наше время, Сергей, как слова стали по-другому употребляться многие, да? Я думаю, что очень многие наши выражения, наши слова люди того времени вообще бы не поняли. Я даже не говорю про технические новинки.
Да уже и сегодня...
Даже слово «любовь» вот возьми, да? Там посмотри, сколько слов вот, для разных оттенков любви, да, вот в том же греческом языке.
Да и сегодня да? Некоторые слова, которые совершенно не вызывали у нас никаких негативных коннотаций, каких-то там неприятных, может быть, и непривычных, сегодня совершенно другим смыслом наполняются, к сожалению.
Очень если мы возьмем древние слова?
А вот с ними еще все сложнее.
И для того, чтобы, понимаете, вот мы читаем в переводе, да, этого достаточно для того, чтобы понять смысл, как бы такую идею. Но если мы хотим глубже понять, что говорит Бог, там, что там написано в Библии, да, то какие-то вот эти главные, может быть, слова такие, хорошо, сейчас же много словарей, есть лексиконы, есть словари, библейские словари всевозможные. Очень хорошо иметь дополнительную, если вы хотите, я не говорю, что все обязаны это иметь. Но если вы хотите, если вы уже, так сказать, начали строить какие-то свои умозаключения, учения, начинаете кому-то, так сказать, это все, ну, поучать кого-то, скажем так, да, то тогда вы же отвечаете уже за это, понимаете, и с вас Господь спросит, а так ли вы понимаете, так ли вы учите, или вы вообще какую-то свою от себя тяну просто даете, а не то, что Господь говорит, это же серьезным становится. Вот тогда очень полезно и очень будет правильно, если вы, так сказать, потрудитесь и приобретете себе дополнительную такую литературу и будете там какие-то вещи уточнять. А что, или в интернете вы можете найти вот очень много такой дополнительной информации. А что, как переводится вот такое, например, слово с древнееврейского или с греческого языка? Какие смыслы в этом слове, понимаете? И вы просто поразитесь, насколько глубже вы будете понимать то, о чем говорится. Ведь порой за вот этими древними словами, то есть там целый мир каких-то идей, о которых мы можем даже не догадываться, потому что сейчас вроде как-то все это уже так, ну, более профанно, что ли, идет.
Ну да. Ну что, я думаю, в общем, мы достаточно полно ответили на этот вопрос. Если есть какие-то еще мысли,
я думаю, что нам пишите. Важно, конечно, надо бы спросить у наших слушателей, а что они-то думают вообще об этом, обо всем. Потому что, Сергей, это то, что мы сказали. Ой, подожди, слушай, а тут кто-то нам написал. Вот Ирина что-то нам написала.
Да, но это по другому поводу.
А,
да,
ну да, тут я уже увидела.
Я жду.
Просто что наши, так сказать, слушатели думают еще об этом? Потому что, может, у них какие-то тоже есть свои соображения на этот счет.
Ну, я и говорю, пишите. Пишите, пока есть
но,
время.
Но, тем не менее, вот смотри, в словах Господа смысл один или там несколько смыслов?
Я бы не так поставил вопрос.
Это то, как поставил вопрос Сергей.
Да, я понимаю. Я бы...
Как бы там вот не одна то, что... истина, или там много вот этих истин, может быть, в его словах?
Я думаю, что истина-то она одна. Просто степень глубины понимания этой истины у всех у нас разная. Что значит много истин? Это значит, что есть много истин вообще? Или как понимать это?
Не знаю.
А истины тогда еще, может быть, и противоречат друг
другу? Там он когда говорил, он что-то там про истину еще говорил, поэтому вот я, может быть, я не совсем правильно повторила, но я по памяти, потому что...
Интерпретированная, понятая как-то вот нами, правильно или неправильно, истина превращается в правду человеческую. А как известно, сколько людей, столько и правд. Вот, к сожалению, так бывает это вот. То, что мы делаем с истиной. Поэтому истина-то, она остается одна, по факту. Ну, вот нам тут кто-то звонит. Давайте-ка мы послушаем. Алло.
Извините, пожалуйста, я очень коротко, но уже по новому вопросу. Ну, смотрите, да, то есть как я считаю, что как свет, вот он дает радугу, да, также и истина, да, она вот как раз, освобождая энергию человеческой природы, в них дает радугу смыслов, да, но то, что это правильные смыслы, то, что как раз они сочетаются в эту радугу света, в некоторую симфонию, да, и если их снова сложится, то получится как бы первоначальный свет, вот что-то такое.
Угу, спасибо. Ну, такой интересный образ. Давайте-ка посмотрим, что нам еще прислали. Пишет нам Марк. Пастор Андрей Петров очень кратко объяснил про плод покаяния. Если ты исповедал все тягостное, что было на сердце, то это достойный плод. Вот и все. Да сами посмотрите, у нас же на сайте, на главной страничке в блогах. А у вас же на сайте, на главной страничке и в блогах. Значит, вот у нас, оказывается, там что-то есть.
Ну, вот. Видимо, это анонс передачи, да. Какой-то там что-то, или...
Так пишет нам Марк.
Значит, если ты исповедал все тягостное, что было на сердце, то это достойный плод? Ну, я не знаю, я не думаю, что это достойный плод.
Но опять же...
Но дело в том, что, опять-таки, Марк, понимаете, то ли вы прочитали просто там кусочек какой-то, я не знаю, на этом пастор Андрей остановился, скорее всего, он что-то дальше продолжил, наверное, говорить. О чем он говорил, понимаете, и в связи с чем он это говорил? Потому что для того, чтобы вообще... Что значит исповедал? У человека тяжесть на сердце, он понимает, что он был неправ, он совершил грех. И вот когда он это исповедал, он может повиниться перед человеком, да, просто. Ну вот просто даже человек неверующий, Сергей. Когда вот выскажет это, и когда он скажет, что «прости меня, я не прав, я это понимаю», да, ему же становится легче, особенно если его простили, да. Так же самое человек, когда в молитве, когда он обращается к Господу и раскаивается перед Господом, и если это раскаяние такое, вот оно действительно вот от сердца, то на самом деле становится легче. Но ведь это еще не плод покаяния.
Ну вот в свое время Христос сказал женщине, взятой в прелюбодеянии, он что ей сказал? «Я тебя не осуждаю», да, он, то есть «я тебя прощаю, да, иди и впредь не греши». Угу. Вот достойный плод, он как раз подразумевает некие осознанные действия в правильную сторону.
Что такое покаяние? Выбор. Понимаете, покаяние – это когда происходит переворот в мыслях, да? В мыслях и в последующем уже потом образе жизни, в поведении. То есть если мы, когда мы грешим, мы как бы уходим от Бога, повернувшись к Нему спиной. Вот это когда мы грешим, если образ такой вот, ну, нарисуйте себе мысленный, да?
Ну, Иоанн же дал ответ на это. он дальше там продолжает, да, когда он
я
сказал...
Я сейчас закончу, да, когда покаяние, это значит, мы поняли, что мы уходим от Бога, что мы делаем неправильно, что глупо мы делаем, мы уходим от жизни, идем в смерть. И вот мы поворачиваемся, и мы идем к Нему, как те самые блудные дети, как блудный сын, но возвращаемся к Отцу, понимаете? Ну так мы не можем же возвращаться к Отцу, а при этом делать те дела, как будто бы мы опять уходим. Понимаете, это вещи несовместимые просто.
Посмотрите, в том же Евангелии, где эти слова записаны, Иоанн просто их объясняет сам. Что значит достойный прот?
Ты имеешь в виду крестителя?
Да, крестителя, да.
Это вот в третьей главе, по-моему, да, да. Евангелие от Матфея, вроде там это.
Да, в чем достойность этого покаяния? В чем оно выражается? Он говорит, ну, если у тебя есть там одна, две рубашки, одну отдай тому, кто нуждается. Он говорит, воины там спрашивают, а нам что делать? Никого не обижайте, довольствуйтесь своим жалованием. То есть делайте хорошо свою работу и не причиняйте людям зла. Понимаете, если уж вы действительно покаялись, соответственно, вы должны и жить по законам Божьего Царства. Ну, понятно, что мы можем ошибаться, понятно, всякая ситуация бывает, но на то Бог-то нас и принимает и помогает нам постепенно изживать наши грехи. И мы с многими грехами боремся иногда всю жизнь, а с какими-то просто вот в одночасье расстались, и вообще они нас больше не мучают. По-разному все.
Давайте вспомним Откровение, последняя книга в Библии. Вот в Откровении, во второй главе, когда вот уже послание ангелам церквей, это, да, вот семи церквям.
Да.
И там, помнишь, это буквально где-то вот начало этой самой второй главы, это где-то, может быть, там где-то в районе 4, 5, 6 стиха, ну, примерно вот так, как я зрительно помню. Там он говорит о том, вспомни, откуда ты не спал.
И покайся,
и твори прежние дела. То есть ты с какой-то высоты, ты не спал.
Ты делал правильные дела. То есть правильные были дела.
Да.
Но ты, так сказать, с этих дел, с высоты этих дел правильных, упал.
Вот вспомни вот это, да, покайся в том, что ты упал, что ты сейчас делаешь, и твори прежние дела. Вот плод покаяния достойный. А когда мы покаялись от сердца, да, если это действительно честное такое покаяние, ну, Сергей, нам действительно легче становится.
Конечно. Вот очень хороший вопрос задает нам Ольга. А как же, когда каешься, но понимаешь, что не можешь пообещать, что точно больше этот грех не повторишь?
А тогда нужно так и сказать Господу, что Господь, помоги мне. Помоги, потому что я уже вижу сама, а ты тем более видишь, что получается, что я раскаиваюсь, а потом опять я как бы вот в это попадаю. Потом опять я это вижу и опять раскаиваюсь. Господи, я хочу совсем от этого греха отстать, чтобы никогда больше его не повторять. Ты мне помоги. Ну, скажите ему, попросите его помощи.
И Бог прекрасно это понимает.
Но только сами при этом не расслабляйтесь, что раз так я сказал, значит, все, теперь я вот...
Да, да, это очень важно.
Уже ни за что не отвечаю. Если что, то Бог и виноват тогда.
То есть мы продолжаем занимать активную позицию, мы пытаемся бороться со своими грехами, и, естественно, мы Богу это рассказываем.
Вот мне кажется, когда вот так мы говорим, что я больше не буду, я обещаю, мне кажется, правильнее говорить о том, Господь, я так хочу больше никогда так не делать, помоги мне. Потому что все-таки, понимаете, вот действительно, когда мы обещаем то и не делаем, то получается, что мы обманули. А если мы уже, так сказать, более ответственные люди, мы понимаем, что ну, мы не можем как бы вот зарекаться, что ли, да, Сергей?
Ну, это очень похоже на такой массивный маятник, который мы всю жизнь раскачивали, допустим, с какими-то грехами, да? Раскачивали его, а потом надо его остановить, чтобы перестал он в нашей жизни качаться. Ведь это в одночасье иногда не сделать. У кого-то получается, кого-то Бог сразу освобождает от каких-то грехов, а кого-то нет. И это проблемой становится.
Понимаете, когда мы говорим о покаянии, что вот мы покаялись, да, и вот такое как бы хорошее покаяние, когда вот мы так вроде бы покаялись, может быть, даже со слезами, и вроде нам потом стало легче, вот это вот плод, понимаете, скажем так, что... Смысл покаяния в том, чтобы мы искренне раскаивались, искренне сожалели о том, что мы совершили. Но сожаление – это еще не плод покаяния. Потому что человек может сожалеть, но при этом, Сергей, продолжать делать то, о чем он сожалеет.
Я бы сказал, это только лишь веточка.
Вот-вот-вот, да. Которой... Побег такой, может быть, почечка проклюнулась, да, какая-то там.
Плод еще должен вырасти.
Да-да-да.
И проявляется он через действие Духа Святого в нашей жизни. Помните, там плоды Духа Святого есть у нас, 9 их в жизни христианина. Вот это как раз проявляется через это. Если эти плоды развиваются и вырастают в нашей жизни, то они как бы освобождают нас постепенно от всех остальных проявлений грешных плодов, скажем, вот так вот. Таким образом языком можно это выразить. Ну, давайте-ка послушаем еще звоночек. Алло. Так, звоночек послушали, будем ждать.
Ты знаешь, так. У меня сейчас вдруг в памяти, по-моему, тоже это из Евангелия от Матфея, но там где-то еще наверняка есть. Вдруг, помнишь, Христос приводит такой пример, когда он рассказывает, что нечистый дух, когда он выйдет из человека, то он ходит где-то там по каким-то пустынным безводным местам, ищет покой и не может найти.
Да, да.
И тогда говорит... как бы возвращусь вот в дом мой,
выметенный.
В этого человека, в котором я жил, да? И когда он, придя, находит его незанятым, то есть вот то место, где он там, так сказать, обитал в человеке, а это не занято оказалось, так сказать, вроде бы все там прибрано, убрано, выметено и так далее, но не занято. Тогда он ищет этот злой дух и берет с собой еще там 7 других злейших духов, да? И злее, чем он сам. И, войдя, они живут там, и для человека это бывает даже чуть ли не хуже, чем было раньше, когда был только этот один дух. И вот Господь, собственно, к чему это говорит? О том, что не должно быть, вот, да, как бы, как это сказать, вот, решимости расстаться с этим, со злом, противостоять злу, да, она, ее мало, вот просто. Нужно же чем-то еще заполнить, да, вот дом должен быть занят.
Иначе,
душа человека, да, чем-то должна быть наполнена, не должно быть там пустоты.
Иначе есть... как бы вот отсутствие зла не гарантирует нам присутствие там добра.
Да, да.
А всякое пустое место, как мы знаем, что природа не терпит пустоты, да, везде все на своем месте, вакуум засасывает все. Соответственно...
И вот с этой точки зрения, смотри, вот сейчас вот я, у меня впервые вот так это состыковалось, тоже опять из книги Откровения, помнишь, там уже, по-моему, в 3 главе, в самом конце он говорит, что кого люблю, того, значит, я обличаю и наказываю. Потом он говорит, будь ревностен и покайся. И потом он говорит, что стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мной. То есть вот, будь ревностен и покайся, да, как бы вот изгони вот это зло из себя, да, а я стою и стучу. И вот кто услышит голос мой, да, и откроет мне дверь своего сердца, вот к тому я войду, и вот этой пустоты не будет, я ее заполню, я войду к этому человеку.
Естественно. Звонок у нас есть, послушаем. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, как вас зовут? Слушаем, вы в прямом эфире.
Скажите, пожалуйста, вот люди вроде бы могут покаяться, да, вот как вы утверждаете. А я слышал, что вот ангелы падшие не имеют такой возможности. С чем это связано? Почему так? Спасибо.
Спасибо.
Меня очень заинтересовали слова, что мы так утверждаем, что люди могут покаяться, Сергей.
Ну да, интересная фраза.
По-моему, во-первых, об этом говорится в Библии чуть ли не от начала до конца. И вообще об этом говорит весь опыт человечества и каждого человека в отдельности.
И это, наверное, пожалуй, самое важное. Вот по поводу ангелов, это как раз совсем не важно для нас, людей.
Понимаете, кто из людей знает в точности, как устроены ангелы, как, так сказать, Бог смотрит на них вообще, да, и как он, что он решил относительно них. Мы знаем только, что в Писании есть такие слова, что вот люди, которые будут с Господом, там вот эти верующие люди, которые именно будут с Господом, что со временем, когда настанет это время, они вместе с Господом будут и ангелов судить. То есть человек для Бога важнее, выше ангелов стоит.
Ну да. Так, у нас есть еще один звоночек. Еще у нас надо ответить на вопрос Ирины.
Да, давай, давай.
Алло.
очень-очень извиняюсь, но вот это прям совсем мой вопрос, что Наталья Аркадьевна говорила про ангела церквей, а вот извините, вот такая интерпретация. Вот первый ангел, она говорила, который вспомни, откуда ты не спал, и твори прежние дела, то это иудаизм. Последний ангел, которому стучат в дверь, и он должен отворить, это языческая философия, потому что они еще не приняли Христа. А пять церквей внутри, это как пять ветвей христианства, если считать коптов, а Дмитрий. В протестантизме считать две ветви, одну реформаторскую, а другую сектантскую,
Дмитрий, которая жива,
но мертва.
Спасибо, Дмитрий, вы прям у нас вот такой вот аллегорический толкователь, просто вот до невозможности аллегорический.
Нам, нам расставил по местам.
Нам как бы сейчас не до этого. У меня тут сообщение. Так, давайте мы прочитаем.
Потому что мне даже смешно это слушать, что в книге Откровения, да, апостол Иоанн записывает, Сергей,
да, ну,
тем, кто это читают, да, про реформатскую церковь,
да,
ты представляешь?
Да, вот это очень актуально было в те времена, да. А, Ольга пишет нам, что делать, если не понимаешь, точно ли это раскаяние? Я совершила когда-то страшный грех. Я это осознаю, ужасаюсь, понимаю, какой он мерзкий, но не уверена, что если вернулась бы в ту ситуацию, то у меня хватило бы смелости и силы воли поступить правильно. А то, что я осознаю весь ужас соделанного, только усугубляет мою вину. Ведь так, я надеюсь, что поступила бы правильно. Но вот могу придумать ситуацию, когда я, возможно, все-таки пошла бы на это, значит, я не раскаялась. Что же мне делать? Считается ли это покаянием? О, как, Ольга, завернули вы как. Так, ну то,
зачем
что...
Зачем придумывать ситуацию?
Да, вот то, что
пойму.
Было, то было. Такой ситуации никогда больше не будет, Ольга.
Ты имеешь в виду абсолютно точно?
Конечно,
того, что...
просто не будет.
Она в чем-то все равно будет немножко другая.
И вы уже потому что другая. Уже с учетом того опыта, который у вас был, этого негативного и этих переживаний, вы уже другая. И я бы сказал, сильно другая.
И смотрите, что у вас получается. Вот вы что-то такое сделали, да, страшный грех, как вы пишете. Вы это осознаете, ужасаетесь, понимаете мерзость этого греха, да? Но у вас как бы нет вот этой уверенности, что если бы вдруг вот это повторилось опять, да, что у вас хватило бы смелости и силы воли поступить правильно. И смотрите, что получается. Вот вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что нужно поступить правильно, чтобы опять этой мерзости не сотворить, и просить у Бога мудрости, крепости, силы воли и всего прочего, вы сосредотачиваетесь совсем на другом. Вы пишете, могу придумать ситуацию, когда я, возможно, все-таки пошла бы на это. Понимаете, вы совсем не на том сосредоточены. Вам нужно думать о другом. И все свои силы, вот всю свою крепость, да, душевную, вложить в то, чтобы просить у Господа, чтобы он как раз направил вас. Как тогда, помнишь, молится этот Давид-то? Направь меня на путь, как он там пишет-то? Испытай сердце мое и...
Зрение, на опасном ли я пути.
Да, не на опасном ли я пути. Направь меня на путь верный, что ли, на путь истинный.
Да.
Вот на чем надо сосредоточиться, понимаете? И в себе вот это такое решение принять, что я буду стоять, вот как бы, как говорится, пойду за Господом, я буду всеми силами стараться идти за Ним, цепляться за Него я буду, смотреть на Него я буду и просить Его, чтобы Он мне дал и смелость, и силы, и помощь, чтобы я могла это делать. А если мы только будем оглядываться назад и думать об этих страхах, то, скорее всего, мы как раз опять в яму-то и попадем.
Мы себя как бы готовим к этому. Так что, Ольга, и чувство вины-то, оно должно оставить вас по этому поводу, если вы будете на другое нацелены. И не надо ничего придумывать, потому что все, что вы можете, вы сказали Богу, все, что вы можете сделать, вы как бы уже вот шагнули, сделали, а дальше вам нужно в этом направлении двигаться только. Вот.
Сергей, ну давай, может быть, мы успеем вот про
да,
животных.
Еще одна сообщенница от Ольги. Но простил ли Бог мне тот грех, раз я так думаю, раз не уверена, как бы поступила? Ну, какая разница, как вы бы поступили бы, вот откатываясь назад, ну, разве так можно мыслить? Это уже совершенно нереально, неправильно, совершенно ненормально. Вы рассказали Богу, какая была ситуация? Вы понимаете, в чем была ваша мерзость, в чем был ваш грех? Вы исповедовали его, значит? Вы открыли Богу? Вы покаялись? А теперь ваша задача не делать мерзость в тех вариантах жизни, которые вы понимаете, где вы живете в данный
момент.
Знаете,
я думаю, вообще, Сергей, этот вопрос уверенно как бы поступила, так очень... Я не к Ольге говорю, что она лукавая, а сам вопрос лукавый.
Ну, да.
Мы очень часто на нем зацикливаемся, хотя на самом деле, наверное, никто никогда не может быть уверен, как он бы поступил, пока это не случится.
Да и вообще, я же
потому
говорю...
что есть люди, которые абсолютно уверены, какие они просто идеальные, а потом, когда вот приходит это испытание, и вдруг оказывается, что слабаки они в этом плане.
Да мы вообще слабаки, о чем говорить-то?
Конечно. Поэтому...
Просто надежда на Бога у нас есть, что Бог поможет нам пройти долины смертной тени и не убояться зла. Вот и все. Ольга пишет, получается, я себя оправдываю. Да вы не оправдываете себя, вы придумываете себе всякие варианты.
Если вы думаете, что вы себя оправдываете, исповедуйтесь в этом перед Богом.
Скажите Богу, да, что вот вы так вот чувствуете себя, и все. И верьте, что Бог... прощает нам грехи наши. Потому что в первом послании от Иоанна, в первой главе, в 9 стихе он говорит, что если исповедуем грехи наши, если открываем, рассказываем так, как есть, то он простит нам согрешения наши, очистит нас от всякой неправды, будучи веренным и праведным. Он очистит нас, и все, это его дело, мы уже не можем его изменить.
Я бы, наверное, вообще просто так бы обратилась, сказала бы, Господь, ты знаешь, я вот чувствую, я думаю, я так думаю, мне так кажется, что, наверное, я себя оправдываю. Господи, чтобы я больше не оправдывался, покажи мне всю мерзость вот того, что я сделала, так, чтобы я увидела это и уже никаких бы оправданий себе бы не придумывала.
Ну да.
Чтобы я отвратилась от этого раз и навсегда, Господь. Я бы так и сказала ему, обратилась бы к нему с такими вот словами.
А как иначе? Если вы искренне пред Богом, говорите то, что есть на сердце вашем. Ну, давайте постараемся успеть ответить хотя бы Ирине.
Про животных. Да,
да, про животных. Здравствуйте, пишет Ирина. Третью неделю болеет собака. Конечно, за ней ухаживаем и переживаем. Я постоянно думаю, священники говорят, что у животных одна душа, и она умирает вместе с животным, и мы не можем молиться за них. А почему? Бог создал нас и все живое, а не творение Божие. Пишу и очень переживаю, ведь в Писании написано, лев будет как ягненок, значит, в раю есть животные. Как нам относиться к братьям нашим меньшим? Пускай бегают по улицам, покормим их, и больше нас ничто не должно волновать. Нам ведь нельзя держать собак в квартире. Получается, наша хата с краю, и нас не должно ничего волновать. Пускай бегают где хотят, болеют, умирают, нам все равно. Но мы, люди, приучили их и должны отвечать за что уже сделано. А с законами церкви получается нестыковка. Так как мне жить дальше? Притворно подкармливать собак и показывать всем, как я люблю животных? А угодно ли это Богу?
Во-первых, я не знаю, почему нельзя.
Вот это меня вообще как-то удивило.
Очень странно вообще, да?
Почему
нельзя? Может быть, когда-то какие-то были представления об этом, но не знаю, где, откуда мы это видим вообще, в принципе, где это сказано нам вообще в Священном Писании, что это нельзя, это во-первых, да? И второе, а почему нельзя молиться-то, Сергей, не понимаю.
И тоже не понимаю, почему нельзя молиться. Я тоже не понимаю, почему нельзя молиться. Вообще относиться ко всему творению Божьему с благодарностью и с заботой – это проявление любви к Богу, на мой взгляд.
Я абсолютно убеждена, что все вот эти пастухи, вот там, которых мы читаем в Евангелиях и так далее, да вспомни даже этот, как он там, кто там, Иаков, нет, Иаков, по-моему, да?
Ну да.
Он же всегда с молитвой был, когда вот он там пас у Лавана-то.
Ну а как мы просим, чтобы Бог благословил наши вещи какие-то? Некоторые даже освещают автомобили. Для чего все это делается?
Люди молятся, чтобы урожай был хороший.
Конечно. Ну, время наше убежало, поэтому мы вынуждены с вами прощаться. Услышимся с вами завтра на передаче «Надежда для души и прощения». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог.